Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Последний выпуск передачи «Открытый разговор» в этом году собирает друзей и врагов. Их у нас тоже хватает, но если тебя ругают и справа, и слева, и дерусификаторы, и защитники русского языка, значит, мы делаем свое дело. Всем привет, всех с наступающим Новым годом. Меня зовут Анна Строй. Пятница – это мой день, но как бы мы закончили год без Оли? Ольга Князева сегодня в непривычной для себя роли участницы разговора, а не ведущей.
Здравствуйте.
Денис Ханов – культуролог.
День добрый.
Филипп Раевский – политтехнолог.
Добрый день.
И мы собрались здесь, чтобы договорить, а точнее обсудить цикл «Не договорили» из 6 программ, которые вы всегда можете послушать в нашем архиве на домашней странице или в подкасте. Ну, давайте на минуту погрузимся в его грозовую атмосферу.
По всем оценкам этноконфликтологов, Латвия была одним из самых опасных регионов с точки зрения этнического конфликта. Грубо говоря, демократии пожертвовали ради стабильности.
Но объяснить человеку о том, что твоя жизнь как бы шла по другому неправильному сценарию, для этого необходима гигантская государственная мудрость. А этой мудрости у нас не было.
Вот эти два мира, я, честно говоря, не представляю, как ты можешь объединить без шоковой терапии.
Нет ничего более сегодняшнего, чем прошлое.
Потому что если мы говорим на кухнях, это одно. Если мы говорим все-таки на общественном радио, это другое.
Ольга... Латышам на русском языке учат жить... как в Латвии жить, это всегда вызывает раздражение.
Эта программа как содержание и как модель должна была бы в какой-то другой форме быть доступной для ЛР-1.
В этом контексте возникает ситуация самоцензуры. Вот там недалеко памятник Улманису. Да, отрежем ему, обрежем правую руку, потому что он 40 декретов первых советской власти, как президент еще до июля, он подписал. Ну так, слушайте, если уж но в том-то и дело, что у нас, очень сомневаюсь, что вот те, кто были за, вот, так сказать, вожди Народного фронта, были за права человека, прежде всего. Они были за права народа. Есть определенное понятие в политологии. Это этническая демократия. Это все еще демократия. Это демократия. То есть это не этнократия, где говорят... Ну, чуть как дом, что тащить и не пущать. Но это меньшинство имеет право бороться. Вот они в парламенте и так далее. Но все-таки это демократия, которая основывается на совершенно определенном приоритете нации в плане того, кому принадлежит государство.
Да, ну вот здесь...
Денис, идея цикла принадлежит тебе. Именно ты после одного из эфиров, посвященных вот вопросам этнополитики, подошел к Оле с предложением сделать несколько передач об этом. Ты доволен тем, что получилось?
Я доволен реакцией общества. Реакции очень разные. И то, что ты упомянула, что у нас есть и противники этого цикла, и те, кто, насколько мы уже знаем, в прямом эфире и вообще в публичном пространстве, что нас пародируют, это так или иначе рефлексия. То есть, мне кажется, мы достигли этим небольшим циклом главного. Мы не договорились. Все еще. Я думаю, что на эти темы говорить можно бесконечно, и, в принципе, нужно привыкать к тому, что у этой темы, у темы того, как мы будем жить вместе, ну, нету финальной главы. Но то, что нас заметили, то, что кто-то пишет, что мы важны, что это здорово, кто-то нас терпеть не может, и так далее, это все реакция, и мне кажется, это самое главное для этого цикла, что нас все-таки услышали. И каким-то образом к нам... прямо ли, косвенно, но подключаются. Так что да, я доволен, но я скорее думаю, что это некий такой стартовый пакет, потому что тем у нас осталось очень много. Мы получили очень много реакций от слушателей, зрителей, комментаторов, и это тоже, в принципе, некая... Знаете, есть такой аппарат эхолот, который как бы фиксирует форму дна, да, допустим, морского, это для подводных лодок используется. Так вот, мне кажется, мы тоже стали неким эхолотом, и вот мы собрали некий такой рельеф того, где у нас впадины, где у нас там какие-то острые углы.
Хорошо.
И так далее.
Понятно. Оль, вот у меня было впечатление, что ты сама на этих программах узнавала очень много нового. У тебя часто была такая очень непосредственная реакция. Может быть, ты вспомнишь, вот, что тебя особенно как-то удивило или заставило думать по-другому?
Нет, каждая передача, наверное, заставила думать по-другому, потому что действительно, я тут скажу, что Аня была несколько скептиком этой передачи, потому что для нее эта тема, наверное, была уже открыта, да, потому что Анна всегда занималась вот именно этими темами. Мне, как экономическому журналисту, было крайне интересно, но при этом я углубилась, я читала историю, и вот как раз тут, когда я читала историю, у меня был всегда момент, что не все так однозначно, да, и хорошо, что у нас было два человека, которые смогли, может быть, с разных точек зрения немножко вот так вот рассказать.
Ты имеешь в виду два постоянных ведущих, как раз Дениса и Филиппа.
Ведущих, у которых был немножко разный взгляд, иной раз были очень жаркие дискуссии, я помню, с Борисом Целевичем, да.
Было такое.
Денис, он такой больше либеральный, да, взгляд был, у Филиппа был больше такой, ну, наверное, консервативный взгляд, и в этом была прелесть. Я слушала обе стороны с большим уважением, с большим интересом, но если ты спросишь меня, вот тот же вопрос, который ты спросила Денису, то, конечно, тот скандал, который разгорелся после последней передачи, он был для меня такой, ну, скажем, шоковой терапией. Мы наверняка об этом сегодня еще поговорим. И у меня очень много фидбэков по поводу именно этой передачи. И мало того, что не только фидбэки, но у меня еще есть обращение в полицию, потому что это дело зашло вот так далеко, потому что, ну, мы, наверное, поговорим об этом, да, более подробно.
Да, потому что, конечно, я хочу спросить и Филиппа, какое твое было самоощущение в этой программе? Ведь, в общем, все-таки эта программа, ну, для русской аудитории. Понятно, что у русской аудитории свои ожидания, возможно, вот выражающиеся в тех или иных комментариях. Что-то шокировало или наоборот?
Нет, меня не шокировало. Я немножко вспомнил. У меня такая реминисценция в 2012 году, когда был референдум. И тогда была очень интересная ситуация, что латышские политики не шли на русскоязычные СМИ говорить, вот почему важно, чтобы в Латвии латышский язык был единственный государственный. И тогда мне пришлось достаточно много и часто замещать вот это мнение политическое и объяснять то, что латыши думают на русском языке. И я так вспомнил это вот здесь, потому что я свою роль вижу в том, что я должен рассказать на русском языке, потому что я думаю, что я его достаточно нормально знаю, то, как думает и то, что ощущают латыши.
Я подготовила по одной яркой цитате из тех пяти программ, которые были с участием наших так называемых специальных гостей. Напомню, мы старались позвать тех, кто, в общем, определял эту этнополитику в течение 30 лет, и мы сможем еще раз перелистать, так сказать, страницы нашей передачи. А пока я приглашаю наших слушателей принимать участие, делиться своими мыслями, мнениями об услышанном сегодня или в течение этих шести передач, которые уже прозвучали. Используйте кнопку «Написать в студию» на странице lr4.lv или на WhatsApp номер 28040424. 28040424. Но знаете что? Поскольку время новогоднее, я предлагаю начать со сказки. Вот, честно говоря, то, о чем я сейчас буду говорить, оно меня очень глубоко поразило, но не имеет отношения к нашему циклу. Но, на мой взгляд, это вот действительно такой рождественско-новогодний поскриптум к тому, о чем мы говорим уже так долго. В общем, в некотором царстве, в некотором государстве жил-добыл очень злой гражданин, который терпеть не мог Дедов Морозов, которые говорят по-русски. И решил он запретить им въезд в страну, где Дедов Морозов якобы исконно не было. И обратился с жалобой на Деда Мороза и его глашатаев к советнику. А советник оказался парень не промах. Ну, в общем, я имею в виду, если так возвращаться к нормальному языку, к жалобе, которая была направлена за несколько недель до Рождества омбудсмену по общественным СМИ, жалоба на редакцию нашего, так сказать, братского портала LSM+, где читатель очень в резких выражениях протестовал против того, что русские СМИ по-прежнему используют выражение «Дед Мороз» по отношению к известному персонажу с бородой и мешком подарков. И вот на пяти страницах омбудсмен, который является государственным чиновником, пишет ответ этому человеку и доказывает, что в действиях журналистов нет слова «умысла», Дед Мороз имеет право на существование, не нарушая общественный заказ, и русские журналисты могут писать слово «Деда Мороз». С этим заключением, кстати, вы тоже можете ознакомиться в интернете на сайте seplp.lv. Ну, Филипп, ты будешь первый. Ну, кому мешает русский Дед Мороз?
Тем, которые считают, что его нету.
Кстати,
мы видим,
кстати, совершенно шикарно.
Как мы видим, Эдмунд Абсалон пишет, да. Он очень четко указал, что у нас очень трудно спорить о экзистенции его, потому что никто его не видел, но и никто не может доказать, что его и нету.
Никто не может доказать, он один или их много.
Да, или их много, может быть, это целый коллектив. И они, или же они живут в разных местах. Но я думаю, что это, ну, вот это вот, когда начинается вот дискуссия о Деде Морозе, кстати, я, вот мы до эфира, я с вас спросил, может быть, я не знаю синоним на русском языке, как мы Деда Мороза можем по-другому называть. Вот когда начинается дискуссия о Деде Морозе, это значит, мы приехали. Вот это мы договорились.
Договорили.
Договорились. Потому что я думаю, что это, ну, несерьезно. Это уже превращается немножко в абсурд.
Ну и в этом письме, ответном письме, или точнее заключении омбудсмена, там есть вот эта ирония совершенно великолепная. Но в конце концов, все равно это труд чиновника, который пишет 5 страниц в ответ на подобную жалобу. Оль, ты читала эту жалобу какую-то?
Я читаю все жалобы, которые приходят, и в том числе на себя, и на Деда Мороза, на много кого. И тут мне вспоминается, у нас, по-моему, Денис, с тобой была такая передача про Чебурашку, помнишь? Где,
да,
Чебурашку объявили тоже там каким-то врагом.
Да, потому что в путинской пропаганде есть Z-Чебурашка. Чебурашка, да.
Да, мы говорили, в принципе, совершенно серьезно, почему бы нам Чебурашку не обратить в светлую сторону, да, и сделать его положительным героем. Но, может быть, Дед Мороз — это вот что-то такое из этой серии, тоже как считаешь?
Не, ну, тогда мы хотели даже сделать, может быть, альтернативный сценарий детского спектакля, да, что дети спасают Чебурашку там от этой буквы и так далее, да. То есть, в принципе, ну, я считаю, что то, что произошло, и вот эта жалоба, это старинная культура доносов. Донос вообще в постсоветском пространстве, в посттоталитарном пространстве, это один из языков общения с властью. Да? То есть, в принципе, тот, кто доносит, но это такая фигура была в Петербурге, когда-то еще далеко до войны, был интересный спектакль итальянской труппы, кстати, под названием «Слово и дело». Это традиционная формулировка тайной полиции времен Анны Иоанновны. И там идут материалы того, что доносы уходят в прошлое аж до Алексея Михайловича, когда был раскол, и крестьяне доносили на раскольников. Потом, естественно, мы знаем, это царская Россия, потом, естественно, сталинский период, ну и так далее, и так далее. Мы видим, что сейчас происходит в России в киносреде и в театральной среде. Появляются даже такие почти официальные должности доносчиков, да, там, из депутатов или из представителей творческой интеллигенции, и они работают, то есть у них вот обязанность доносить. Здесь тоже попахивает приблизительно вот таким же увлечением, но это, конечно, очень печально, потому что, в принципе, параллельно со всем смешным, что здесь есть, появляется очень грустная вещь. Как это все влияет на свободу и просто-напросто на эмоциональное состояние сотрудников редакции. Это мы можем здесь похохотать и развлечь слушателей, а вам с этим работать.
Ну, да? И я сознаюсь, некоторые, например, коллеги, когда я им предложила, давайте сделаем об этом, там, я не знаю, комментарии специалиста, сказали, нет-нет-нет, лучше не портить себе карму, что
самоцензура
называется.
Включается.
Да, то, о чем Розенвалд говорил, и самоцензура, она очень быстро распространяется, это такой вирус, против которого иммунные системы, как правило, не работают, потому что у человека ипотека, у человека дети, детей нужно собирать в школу. То есть на этом, собственно говоря, зиждется любая недемократическая культура. Да?
Больше и, тебе скажу, когда у меня началась вот эта история вся, тоже с обращением к омбуду пришло несколько писем, в редакцию пришло где-то 8, по-моему, запросов, и была травля сумасшедшая. Я совершенно на нервах написала Ане Брауне, наш главный редактор, письмо о том, что я больше вот такие передачи вести не буду. Но я была злая. Потом, когда я, конечно, успокоилась, я подумала, а почему я не буду? Ну это и есть.
Да, согласен, но некое гражданское мужество, оно не обязательно у всех. То есть мы каждый устроены по-разному.
К счастью, в этом вопросе нужно больше юмора, чем гражданского мужества. Да, но, Оля, у тебя есть и светлая рождественская история.
Про письмо?
Да.
Да. И у нас была большая переписка. То есть в Твиттере есть там 167 тролли, да, которые там себя так называют. Я не знаю.
Нет, я думаю, они не называют себя троллями.
Не называют. Но они как-то шутят честно с собой. Так что вот мы там сила показывают, да. Да, мне написал один из пользователей Твиттера, который тоже был. Тут, наверное, я не знаю, может быть, коротко сказать эту историю. Может быть, не все понимают, о чем речь по поводу последней передачи, где на эту передачу было сделано вырвано, ну, я считаю, фальсификационное видео, вырвано из контекста совершенно. Кстати, у господина Абсалона можно почитать полную версию, где он абсолютно четко, здраво объясняет суть этого конфликта. Вырвано из контекста слова, прозвучавшие от нашего слушателя, которую я зачитала, о том, что латышский язык – это не язык, а список требований, и разговор надо было слушать не только в этой цитате, и даже не только полную эту цитату, но и начало передачи, где мы с Денисом говорили о принятии языка. Не о том, что его просто нужно знать, нужно там выучить все гарумзимыс, да, но его принять, полюбить, и таким образом ты его как бы принимаешь полной душой.
И выступление госпожи Матьякубовой тогда, мне кажется, тоже доказывает, что это абсурдное
заявление. Есть те, которые, ну, не знаю, не посчитали нужным это все делать, они скомпоновали видео, в котором появилась моя фотография и громко подписано большими буквами латышский язык, это не язык, типа, условно, Князева, да? Ну, естественно, что я, например, делаю из этой истории всей только вывод о том, что у нас первое «А» они, люди, не умеют вообще работать с дезинформацией, то есть, может быть, им это неинтересно. Может быть, они подверстывают то, что они видят уже под свою сформированную картину мира. Им так удобно. Зачем им что-то выяснять, что это было как-то не так, да? Ну, в общем, после этой истории был страшный скандал, и мне написал человек, который почему-то приписал, что я уверен, написал он, я уверен, Гвида, привет вам, Скрубис, да, что вы никогда в жизни не опубликуете мое письмо, которое выражает вообще-то более... Вот, может быть, потом Филиппу я попрошу прокомментировать это письмо латышского народа, когда они видят вот такие вот цитаты, что латышский язык не язык, а список требований. И они... И он пишет, что спасибо, Ольга, за приглашение в программе «Neizrunājam» рассказать о том, что я чувствую. Я называю себя обычным человеком, который работает на оплачиваемой работе, а после работы я просто восстанавливаюсь после трудового дня. В свободное время я слежу за новостями в Латвии, и как латыш меня волнуют новости, где говорится о роли русского языка в Латвии и о том, что русский язык является меньшинством. Считаю, что это не может быть правдой, потому что русский язык не может быть языком меньшинств. Почему? Потому что он доминирует. Он встречается везде. В медицинских учреждениях, на работе, в объявлениях. А это дискриминирует латышей, которые не знают русского языка. Лично я, пишет Гвидо, с этим не сталкивалась, чтобы кто-то меня просил говорить по-русски. Ну, возможно, потому что я в основном не в Латвии. Но все равно я очень чувствителен, когда говорят о русском языке, потому что я латыш. А для латышей русский язык всегда будет оскорбительным темой, потому что латышский народ в истории пережил много боли, репрессий после Второй мировой войны. Сейчас латыши щепетильно относятся к теме русского языка, и вам, как журналисту, да, пришлось потерпеть нападки. Но вы, журналист, задали гостям программы вопрос о латышском языке, что это якобы не государственный язык. Возможно ли, что видео, циркулирующее в Твиттере и других местах, просто было вырвано из контекста, спрашивает Гвида. Стоит знак вопроса. Я действительно этого не знаю, поэтому снова был поставлен вопросительный знак. То есть Гвида все-таки не уверен. Я знаю только одно, что этот вопрос болезненный, потому что латышам пришлось немало побороться за латышский язык. И последнее, что он пишет, вы как журналист должны были найти время в программе, чтобы еще и объяснить свое мнение. Вы ведете программу и наверняка знаете, что говорит Конституция о латышском языке. Конечно, Гвида, я знаю, что говорит Конституция. Я буду ждать ваших отзывов и комментариев. Филипп, что скажешь по поводу и этой передачи?
Ну, подожди, Филипп, во-первых, он просит твой комментарий.
Да.
Он просит твой комментарий.
Ну, я, по-моему, уже до этого все рассказала, что это была...
Нет, это не комментарий, но твое отношение к теме двух языков.
Понятно, что Гвида спрашивает меня, знаю ли я, какой язык у нас является государственным. Абсолютно, конечно, я знаю Конституцию, и язык государственный, единственный, это латышский. Кстати, на последней передаче, которая была перед этим, я призвала русскоязычных учить, взять просто челлендж такой. Со следующего года выучите два слова новых по-латышски в...
каждый день.
Угу. И это будет замечательно. Те, которые вы не знаете, наверняка.
Ну, кстати, Оля, в этом году ты сама сдала экзамен на
С1. Да, на С1, да, на
С1. Мне кажется, это как раз то самое в хорошем смысле слова и дело, когда человек своим поступком подчеркивает, в общем, и свои ценности, и свои убеждения.
Да, и, конечно, но при этом я не могу никак сделать полную отмену, согласиться с ней русского языка и сказать, ребята, нет, мы вот его больше, давайте мы его забудем. Ну, нет, мы его не забудем. Ну, как?
Ну, и еще ты сказала, что вроде Гвидо, извините, извинился перед тобой?
Ну, он, да, он, может быть, извинился за то, что он сначала там кто-то, другие пытались отвезти меня в Зилупе, как-то там отправить на границу, даже дать денег на это и найти меня где-то, да. Но он, наверное, все-таки человек, который не за такие экстремистские вещи, и спасибо ему за это, за то, что он все-таки смог это сделать вежливо.
Получается, да? Что все-таки на индивидуальном уровне договорить, в общем, получается.
Абсолютно.
А теперь ты хотела комментарий Филиппа.
Я введу уже программу, извини.
Я думаю, что это, Гвидо, говорит о том, что мы видим в среде информационной, что точно, ну, почему-то это всегда звучит на русском языке, это требование, если я не знаю латышского, ты должен меня обслуживать и должен меня понимать на русском. И я считаю это некорректно. Мы видим дискуссию о врачах. У меня есть немножко информации, что происходит в Эстонии, это тоже появилось. У них немножко другой языковой режим. И в результате их эстонские молодые врачи уезжают в Финляндию, потому что там не надо знать русского языка, чтобы работать врачом. Потому что их требуют в Таллине, чтобы они знали русский. Они не знают. Им легче уехать в Финляндию работать, чем в Таллине работать. Мы не должны допустить в Латвии, если молодой врач не понимает на русском языке, что к нему предъявляли требования говорить на русском языке. Это то, о чем и есть речь. И почему-то это требует не на английском, не на французском в наших больницах, а вот требует на русском. А почему,
Филипп,
это
а так? Можно тебе задать вопрос? А логично ли в этом случае тогда, например, отказываться от преподавания русского как иностранного в латышской школе? Хорошо, пусть врач не имеет...
Иностранный язык — это вопрос выбора.
Да, но сейчас русский, я понимаю, будет даже исключен из вопроса выбора.
Ну, это уже другой вопрос. Я, вот насчет этого мне трудно что-то сказать, но если я смотрю, ну, какое-то экономическое будущее Латвии, быстрее всего, ну, намного выгоднее учить английский, например, испанский. Или английский и немецкий. Это будет экономически, мы видим, за последние 30 лет это те языки, где можно заработать деньги.
Я бы все-таки хотела, чтобы мы обсудили еще и вот те цитаты, которые я подготовила. И я попрошу сейчас Регину Безеню, нашего оператора прямого эфира, поставить цитату Карлиса Шадурскиса, бывшего министра образования и науки, который тоже был в нашем эфире. Почему? Потому что он как раз говорит немного и о русском языке, коль скоро эта тема одна из самых горячих.
Почему школа должна быть единая, должно, чтобы был единый курс истории, было единое отношение к государству? И нам нужно гомогенное, единообразное общество, где каждый говорит на своем языке дома, как захочет. Но с госучреждениями разговор будет на латышском, и любому латвийскому русскому важно понять, с чем он идентифицирует себя. Мы же не направляемся в нашу борьбу против русских, русского языка. Мы боремся за латышский язык. Никто, как индивидуум, не несет ответственность за негодяев, которые живут в другой стране, имеющих такую же национальность.
Ну, тем не менее, вот честно говоря, у меня иногда возникает впечатление, что ведется борьба именно против русского языка. Вот я бы тут поспорила с Шадурским.
Я здесь согласна, например, насчет государственного языка, который в учреждениях. Я тоже считаю, что это правильно. Но при этом, да, и у меня есть те же ощущения, когда, например, пытаются, ну, не знаю, отменить субтитры в кинотеатрах. Разве есть какие-то возражения против субтитров? Частный бизнес, который зарабатывает на, я не знаю, там, на тех, кто идет смотреть на русском. Про госучреждения я согласна, и про школы.
Нет, да, ну, а сейчас то, что происходит вот как бы в общественном поле, где все-таки действительно русский язык перестает быть легитимным, даже, как мы знаем, вот для прессы, мы знаем, что в следующем году будет Конституционный суд, который должен рассмотреть вопрос, можем ли мы вещать на русском языке, является ли это обязанностью государства или просто правом редакции. У меня вот, правда, вот смотри, если тебе какой-то русский говорит, слушай, а вот у меня как раз ощущение, что борьба-то идет не за, а против. Как ты на это ответишь, Филипп?
С какой точки смотришь? За или против? Я говорю, это все вокруг, вот вокруг... Дискуссия идет вокруг того, что почему-то в Латвии преподносят русский как исключительный язык. Чем русского языка исключительность на этой территории? Я понимаю, потому что это бывшая часть Русской империи с очень коротким временем, пока Латвия была независима. Но вот это вопрос исключительности, вот как мы начинаем говорить о русском языке как об исключительном, там, в тот момент начинается аллергия. Одно, это такой же иностранный язык. У меня достаточно много знакомых, которых семейный язык английский. Потому что или супруга англоязычная. Но никогда не появляется вот эта речь английский исключительный на латвийской территории. Хотя он имеет популярность очень высокую. И она растет.
Много, что здесь проживают много русскоязычных семей.
Ну а где эта исключительность?
Нет, что значит нет? Я не согласна с исключительностью. Именно что ты имеешь в виду?
Ну вот это исключительность. Требование к латышам говорить на русском.
Нет, это совершенно...
Вот это и есть. Вот это и есть речь. Потому что если мы смотрим информационную среду, и вот мне вообще дрожь вызывает дискуссия вот о том, что молодые врачи должны вот исключительно знать русский язык. А почему они знают английский? Они знают латинский, кончая. Почему вот исключительно вот русский им они обязаны знать?
Ну, наверное, это именно дискуссия. И дискуссия все-таки достаточно маргинальная, потому что, по-моему, на стороне никто не выдвигает такое требование к врачам, приходящим на работу.
Неофициально. Это и есть это исключение, когда начинается неофициальное требование.
Кстати, это интересный момент. Мы об этом говорили в дискуссии тоже, что иногда нет норм, которые требуют, но применяется на самом деле, человек руководствуется, условно говоря, своим правосознанием. То, что раньше называлось революционным. Но мне кажется, что...
Не дай бог.
Ну, ты затронул, кстати, тему того, что, допустим, в Эстонии врачи уезжают в Финляндию, чтобы не говорить, молодые врачи. Но в нашем эфире Матия Кубова, Елена, которая председатель Латвийского общества русской культуры, говорила о похожей проблеме в Латвии тоже. Если можно, цитату Елены Матии Кубовой, пожалуйста.
Те двойные стандарты, те комплексы и те разговоры на кухне более жесткие, с ненавистью. Это все, что я делала, извините меня, опять говорю про себя, 20 лет, когда я пыталась объяснить, как красив латышский. Я говорила на доступном русском и говорю, давайте, посмотрите, послушайте. Мои глаза светились, и дети верили, что так и будет. Они выучат, у них будет прекрасный латышский. И кто-то останется здесь и будет приносить пользу нашему государству. Сегодня... абсолютно наедине со мной, куда бы уехать. Родители, куда бы уехать.
Если мы не будем обращать на это внимание, что будет со страной? Если и наши молодые врачи будут уезжать только из другого лагеря, как бы из русского?
Не будут.
Не будут.
Потому что нам надо понимать, во-первых, те, которые хотят уехать, они уедут в любом случае, и нам можно повод найти, уехать. Это просто желание уехать, когда кажется, что где-то трава зеленее. Но то, о чем говорит госпожа Матикубова, тут я с ней согласен. Она 20 лет работала против, как Дон Кихот, боролась с ветряными мельницами, потому что российская пропаганда и целый ряд аффилированных с Россией медиа в Латвии пропонировали совершенно другую политику. И тут она была реально Дон Кихот против огромной мельницы ветряной, которая там за восточной границей дула совершенно другой ветер и другую пропаганду сюда.
Ты, кстати, сказала, это было вот в той первой цитате, твоя цитата о шоковой терапии. Считаешь ли ты, что происходит сейчас, это в определенной степени является шоковой терапией, причем, может быть, даже более жесткой, чем в конце 90-х?
Это отложенная. Это отложенная шоковая терапия, да. Да, я думаю, потому что, это шоковая терапия со всех, потому что для латышей и для Латвии это тоже экзистенциальное время, потому что мы никогда с тех времен, с 1991-90-х, не были в ситуации, когда нам у нас прямая военная угроза нашей территории, нашей стране, когда мы должны думать о том, что нам надо армии вооружаться и что к нам
это как повседневная такая реальность, что к нам могут прийти на танках и нас тут просто убить, как это делали под Киевом в Буче. И мы хорошо понимаем, мы смотрим 39-й, 40-й, 41-й, 46-й, что везде происходило.
Ты имеешь в виду года,
нет, 38-й, то есть когда был геноцид против латышей на российской территории, 40-й, когда здесь убивали, стреляли, Байгайсгац, не зря это называется Байгайсгац или страшный год, потом 46-й, потом 49-й, это массовые убийства. Я вот вчера думая об этой передаче, я каждый день прохожу мимо, у меня возле дома памятник маленьким детям, такой маленький ребенок, тем, которые умерли по пути в Сибирь, памятник, и там всегда свечка горит, всегда. Вот эта
да,
свечка.
И ты говорил, и ты, напоминает. Кстати, говорил в этой программе неоднократно о том, что действительно, наверное, нет ни одной латышской семьи, которая не была бы затронута репрессиями. И тогда у меня вопрос, перейдем еще вот к этому аспекту исторической памяти, он тоже был один из важных аспектов этого цикла. Денис, твоя идея, которую ты высказывал не раз, в том числе высказал в нашем эфире, это вот такое покаяние как бы русских, да, за то, что вот за те самые репрессии, память о которых так волнует сегодня людей, которые видят в этом не только прошлое, но и, возможно, не дай бог, и какой-то сценарий будущего, против которого призывают сегодня сплотиться, кстати сказать, и русских, и латышей. Вот твой вот этот индивидуальный путь. Почему ты назвал это словом «покаяние»? Ведь покаяние предполагает участие, более того, непосредственное совершение греха.
И да, и нет. Это можно рассматривать и в более широком или, может быть, более отдаленном формате. Во-первых, это была абсолютно индивидуальная инициатива. Я не призывал население к этому процессу. Я надеялся на некое, скажем, размножение этой идеи, но она, в принципе, по-моему, только Игорь Губенко рассказал в статье о прошлом своего деда, но это не приняло какой-то массовый характер, и я на это и не надеялся.
Вот это, кстати, ключевой момент, ведь если человек кается, значит, я повторяю, он совершал, но он или его семья.
Да, но дело в том, что...
Обращено ли это, давай назовем вещи своими именами, к потомкам именно тех людей, которые здесь высылали, совершали репрессии, забирали собственность и так далее. Или ты шире
смотришь? Дело в том, что различные части моей семьи и в Украине, и, на территории России, они пострадали от сталинизма. То есть, в принципе, среди моей семьи не было преступников и правонарушителей, были жертвы. Но дело в том, что я просто понял, и опять же, на сугубо индивидуальном уровне, что мое вхождение в латышскую культуру и пространство невозможно без принятия этой боли. И это возможно только через мое индивидуальное покаяние, которое не связано с прямой юридической ответственностью, потому что я по дате своего рождения уже не могу быть среди тех, кто что-то совершал и не был. Но для меня это было, наверное, философский, религиозный момент, когда я понимал, что я не могу понять латышскую культуру без этой доминирующей боли. Эта боль сейчас висит в этой студии, она находится за границами этой студии, она пропитывает каждый день в СМИ, в государственной политике, в культурной политике, в любой строчке. И у меня было просто несколько личных встреч с людьми, которые это пережили и которые воспринимали русское и культуру, и язык, и так далее, как источник постоянной боли. И я задал себе вопрос, могу ли я войти в пространство этой боли.
А могу войти через это покаяние? Отрицание этого языка, этой культуры?
В каком смысле?
Ну вот смотри, если одна вещь, это как бы покаяние, да, мы это признаем, и мы говорим, так не должно было быть.
То есть,
Ты сказал, что например, Латвии, Советской Латвии, по идее, не должно было бы существовать, если бы это было, с точки зрения международного права. Но является ли теперь вот этот вот ответ, что да, а теперь зато не будет существовать ничего русского в Латвии, он же для тебя тоже не совсем приятный?
Несомненно, потому что большая часть моей идентичности – это русское культурное наследие. Так же, как и украинское, и еврейское, и немецкое. То есть в этом смысле я тот самый космополит, которых раньше обзывали безродными, да? Но оказывается, космополит может соединять в себе разные корни. Нет, я считаю, что именно потому, что мы как общество не смогли приблизиться к этой боли, и русскоязычные тоже не смогли в нее войти, я поэтому попытался сам туда войти, мы не можем понять и принять то, каким образом латышская культурная элита реагирует на русский язык. Для меня это стало ясным. На данный момент, в данной ситуации, не переработанной истории, русский язык еще долго будет оставаться источником боли, опасности, унижения, скорби и смерти.
Еще одна цитата, и я попрошу поставить высказывание бывшего министра культуры, бывшего главного редактора газеты «Дена» Сармита Эйлерта.
Была бы идеальная модель для Латвии. Думаю, что эта модель уже существовала в недавней истории. И это была ссылка латышей. Итак, латыш мог быть хорошим немцем, хорошим американцем, хорошим британцем и одновременно быть хорошим латышом. Со своими детьми в воскресной школе, которые праздник песни устраивали. Это развивалось на тот момент, когда Латвия была оккупирована. Мы видим, Латвия — национально-демократичная страна. И не существует одного без другого. Возможно, что на этом уровне нужно было больше говорить об этом.
Вот этот путь, который предложила Сармита для и местной общины русскоязычных, я даже не говорю слово русский, именно русскоязычный, когда, да, есть вот это поле воскресных школ, и то, что, кстати, сейчас есть в законе, мы об этом тоже говорим, такая возможность вроде на бумаге есть, ее довольно мало используют. Это мог бы быть путем такого развития русский здесь, Оль? Вот ты, я тебе вопрос сейчас как маме, допустим. Ты видишь вот такой путь для своего ребенка? Да, что? Пусть она будет хорошим, как здесь сказано, был хороший немец или хороший американец, пусть она будет хорошей латышкой, но при этом у нее есть пространство воскресных школ, семейных разговоров, возможно, но когда-нибудь поедет.
У нас, собственно, так и происходит, uh-huh. да, потому что у меня ребенок с 2 лет уже в латышском садике, в латышской школе, да, дома она говорит, естественно, по-русски, и у нас очень сильно развита дома русская культура, да, и надо ли это там применять, скажем, на другие семьи, ну, у меня, не знаю, у меня большой вопрос, я не знаю, как в других. Но знаешь, Ань, я читала комментарии после этих наших передач про покаяние. Меня вот не отпускает эта тема. Большинство русских, они Дениса не поняли просто. Они говорят, почему мы должны? Мы не должны. Но ведь я вопрос у тебя, да, не был. Я вот именно что... Ты не говорил, вы должны. Ты просто через свой пример показал, как это может быть.
Не, ну я уже но давно понял, что они читают и слышат то, да, что хотят слышать.
Да, но фактически нигде я не увидела то, что кто-то сказал, слушайте, а ведь он прав. Давайте так. Комментарии были такие, они что, с ума сошли? Да,
ну
да,
сейчас уже тебе пишут, Денису срочно требуется более утоляющее.
Да, понимаешь, да? Никто не готов. И мне кажется, вот это очень важно. Почему? И вот эти по разные стороны мы видим, там, нас пародируют с одной стороны, нас ненавидят с другой. А как это, эти люди, людей приблизить, я не знаю. И я после 6 передач этого не знаю.
Это путь для русской местной.
Знаете, как вот.
Ну, я не говорю общины, я не вижу русских общин.
Идет речь об общине, идет речь о покаянии или шоковой терапии. Шоковой терапии. Знаете, как между покаянием и шоковой терапией, там есть такая есть. Как, ну, на первом уровне, если мы смотрим время с 90-го года по 2022, когда началась полномасштабная война и нападение на Украину, момент не глорификации. Ну, не надо глорифицировать оккупацию.
Прославлять, я
прославлять, глорифицировать. То есть вот это было шоковое, вот то, что происходило. Вот вначале, где-то мы смотрим в 2000-м, казалось, что начинает, ну, срастаться. И там вдруг была шоковая терапия для латышей. 9 мая. 9 и то, что происходило возле этого памятника, которого, слава богу, снесли. Потому что это была глорификация того, тогда сразу начинается другой вопрос. А как бы себя русские считали, если бы сейчас мы начали праздновать каждое удачное сражение красных стрелков в России? Их было очень много удачных сражений. Там хорошо стрелки повоевали. Давайте тогда каждое сражение, как там убивали русских хорошо. Вот. А вот этого нету. Мы этого не
хорошо,
прославляем.
Хорошо, глорификация, а теперь?
Ну вот, и так как эта глорификация шла, потому это пришло к этому моменту, когда мы пришли к точке шоковой терапии. Будет ли покаяние? Я все-таки на первом уровне хотел бы... Ну, покаяние, это я не идеалист.
Слушай, а ты не думаешь, что глорификацию видели латышская часть населения? Русские не подразумевали ее.
Это знаешь, когда... как это было? Помнишь, когда было два потока СМИ, и в один момент, это было до 2012 года, когда очень хорошо все игнорировали. Одно пишет русское СМИ, другое пишет на латышском языке, и игнорируют, как будто бы не читают и не хотят даже слышать, что говорят и сейчас что думают. Дальше. Сейчас просто нет русских СМИ почти что.
Ну, есть, еще осталось. Просто мало, мне кажется, не, здесь не важно, что может быть все-таки...
Оль, я думаю, что это тоже определялось с диалогом, вот то, что пытается... Мне показалось, я чуть-чуть резюмирую твою мысль, Филипп, что прислушиваться было где? То есть тот, кто не хотел прислушиваться, он и не прислушивался. Но то, что, безусловно, у латышей те же самые праздники 9 мая вызывали такую реакцию, это было с первого года независимости. Ты хотел что-то добавить? Я бы хотел еще одну очень важную тему взять. Про покаяние заканчивать.
Да, не по поводу покаяния, хотя комментарий по поводу там более утоляющего. На самом деле я получил свои результаты после этого процесса. Я, например, четко и ясно освободился от идеи того, что существование латышской нации после восстановления государственности это некий заговор злобных латышей против несчастных русских. Да? Вот это точно больше никогда со мной работает. Не будет и не работало. Что касается памятника, есть еще здесь все сложнее. Дело в том, что в какой-то степени на политическом уровне отрицается необходимость русскоязычной группы или населения иметь пространство для коммеморации своих павших. И в представлении довольно легко сказать, что это только...
Коммеморация поминовения. Да, перевожу ваши умные термины.
Этот памятник есть только... И ритуал вокруг. Потому что памятник был стандартный. Да, таких было куча по всему Советскому Союзу. Да, что эта церемония являлась только празднованием оккупации. Дело в том, что русская культура, увы, базируется только на идее жертвы войны. Да, это все, что режим предложил. И больше никакой другой истории у русскоязычных
нет. Это реально серьезная история.
Да, но просто она ничего другого не подразумевает на данный момент. И Путин это прекрасно использует. Да? Поэтому вопрос, где русскоязычные могут скорбеть о своих погибших. И так как они все приехали, не все, многие приехали откуда-то, где могилы оставлены, да, там из Грузии или еще откуда-то, это... На это надо было смотреть сложнее. Я согласен.
Я согласен
со многими моментами, особенно политики это использовали, там ленточки. Да.
Как воздухи, мне нравится слово, которое звучит в этой студии. Я согласен.
Но здесь все сложнее.
Послушайте,
было.
Я хочу еще одно измерение перейти. Оно может быть наиболее такое сложное, на мой взгляд, наиболее полемичное. Сармита Эллерте сказала во второй части своей, во второй цитате, она сказала так. Не существует национальное государство, национальное, демократическое, они слиты вместе. И, возможно, и об этом немножко говорилось и в ваших дискуссиях тоже, что, возможно, русские в Атмаде видели более процесс демократизации, прихода к какому-то, более справедливому, демократическому, возможно, более европейскому обществу. Для латышей, прежде всего, важно было восстановление национального государства. Это так, Филипп, да? Мы, наверное, с этим можем согласиться. Более-менее.
Да, более-менее.
И вот тогда давайте на оставшееся у нас время немножко поговорим о демократии. Я сейчас вам поставлю самую провокационную цитату моей подборки. Это будет вот политолог Юрис Розенвалдс.
Есть определенное понятие в политологии. Это этническая демократия. Это все еще демократия. Да. Это демократия. То есть это не этнократия, где говорят, что как дом, что тащить и не пущать. Но это меньшинство имеет право бороться. Вот они в парламенте и так далее. Но все-таки это демократия, которая основывается на совершенно определенном приоритете нации в плане того, кому принадлежит государство. Да,
Получается ли, что все-таки для большой части латышей есть желание, что государство принадлежит нам, прежде всего, а вы присоединяетесь, если способны и хотите?
В общем, так и есть. Угу. Я не могу сказать, что это по-другому. Это и есть как национальное государство. Но большинство правит, права меньшинства соблюдают.
А согласен ли ты с определением этнической демократии для Латвии?
Я не очень согласен, потому что если была бы, если этнический момент был настолько мощный, тогда бы не было русских в политике, во власти.
Денис, в Латвии этническая демократия или какой-то другой вид демократии?
Я считаю, что это некая демократия, которая не понимает, какова она по сути дела. Я бы ее назвал вырванной из потока времени. То есть, с одной стороны, в конце 80-х было очень яркое желание вернуться к периоду до оккупации. Именно поэтому у нас восстановление, а, допустим, не новая конституция, как во Франции, да, там раз в 50 лет, если что, сразу делается новая конституция. То есть как некое обнуление. Да. Здесь это был возврат к прерванному, и это очень важно. То есть это некий континуитет, некая последовательность. Но проблема в том, что вырваны мы были из потока времени в период оккупации, и те 50 лет очень-очень изменили понятие нации, особенно в Европе.
Не просто понятие, я бы сказала, в Латвии этнический состав изменил.
О иммигрантах, о мультикультурализме, который якобы провалился, ладно, там, о множестве культур и так далее. Иными словами, мы вернулись в 90-е годы, когда Европа уже предложила целый блок документов и принципов того, как строится демократия, и это признание нацменьшинств, это их участие во власти, да, именно участие, а не формально, что это где-то записано. Мы вернулись к периоду, когда нам нужно обработать свои травмы, чем мы не занимаемся. Да? И, в принципе, хотелось бы вернуться в какой-нибудь, я не знаю, 35-й год, да, то есть во многом настроение, и сам памятник Ульманис, который, по сути дела, погубил демократию в 1934 году, да, это говорим. Прежде всего памятник человеку, которым все его заслуги, которые были, их было очень много, они перечислены за исключением того, что этот человек прервал демократическую,
да,
парламентскую,
но
культуру.
Но если, да, все-таки отвечая на мой вопрос, ты, кстати, тоже это звучало в одной из дискуссий, ты сказал, созревающая демократия.
Я бы сказал, что демократия всегда созревает. Это такой некий фрукт, который...
Не, ну говорят, зрелая демократия.
Да. Ну, пока что нет, как мне кажется, потому что в современной западноевропейской зрелой демократии принятие, то, что называется, recognition, да, и participation, значит, участие. Ну, например, для меня одним из индикаторов зрелой демократии было бы то, что я сейчас вижу в немецком обществе, но они... У нас все-таки разные скорости, разный опыт. Например, программа самоуправления для повышения участия в политической жизни женщин из русскоязычных общин. Да, то есть, чтобы вот мигранты шли, тем самым, по сути дела, они бы через это они принимали бы ценности.
И это тоже ты все время говорил, что я жду сигнала, я жду приглашения, я жду открытых дверей и так далее, и так далее. Оль, у тебя есть ощущение, что кто-то должен, например, тебя пригласить вот участвовать в процессе становления латвийского общества? Кто это должен быть? Чей месседж ты бы хотела услышать?
Я бы, во-первых, от президента хотела это услышать, потому что я даже, когда была на эмоциях, и вот эта вот вся история была с этими фальсификационными видео, мне казалось, должен быть вот такой-то человек очень важный, который должен вот сблизить людей, подать им какой-то сигнал, что мы вместе, что вот... А я этого не вижу, да? И я абсолютно согласна, Денис, с тобой, что... Во-первых, вот эта концепция, как она, конвенция национальных меньшинств.
О защите
национальных. Да,
защите
прав, она, в принципе, не работает. Ее правильно было бы денонсировать, а не каждый раз.
Почему ее правильно денонсировать,
а не
следовать?
Потому что она не работает. Зачем? Если у нас на каждое исследование вот этих людей...
Ну, а почему ты тогда опускаешь руки и говоришь, тогда ее денонсировать? Давайте бороться, чтобы она соблюдалась, а не за то,
а
чтобы...
А кто за это борется?
Это более умно?
Кто? Но если у нас каждый раз пишутся некие отписки по поводу того, извините, у нас вот такое историческое прошлое, поэтому простите, вот этот пункт нет, вот этот нет, вот этот нет, потому что у нас историческое
прошлое.
Хорошо,
ты бы ждала такого приглашения от президента.
Да, и наверное, тогда, как это было, кстати, во время встречи в замке, когда решалась судьба русскоязычного вещания. Но президент все-таки собрал, а не кто-то другой. Нет, разве?
Хорошо, послушаем. Впереди новогодняя речь. Послушаем, что будет ли там какой-то пассаж для лиц другой этнической принадлежности.
А вот интересно, Ань, твое мнение. Как ты видишь? Я вижу вот после всего нашего цикла две полярные стороны. Кстати, их может быть немного. Вот этого большинства, которое посередине, его больше. И оно просто, оно не поддерживает ни ту, ни другую сторону, оно молчит. Потому что оно, вот, может быть, те самые либеральные ценности, слышно и то, и то. Важно нам это понимать, что они кричат?
Я думаю, что одна из наших ошибок, а именно, скажем, мыслительных ошибок самого общества, что вот эти все этнические вещи, они, условно говоря, либо экзотика для экспертов, чтобы они, условно говоря, существовали и было им чем заниматься, да, либо это вот радикалы с одной и с другой стороны. Но я часто упоминаю понятие, не знаю, качество жизни. Нам же важна чистая вода, нам важен чистый воздух, я не знаю, там, качественный доступ к каким-то там пространствам. Это тоже качество нашей жизни. То есть если мы можем жить вместе, без иерархии, перерабатывая общую боль, именно поэтому для меня важно было вхождение в боль другого, да, значит, тогда другой войдет, может быть, в мое положение.
Аня, вот твое...
Чистый воздух.
Мое мнение, что то, что произошло с 22-го года, я бы тоже назвала шоковой терапией, оно действительно поставило каждого, абсолютно каждого русскоязычного человека в этой стране перед определенными выборами и перед определенными решениями, не только выборами. Я, например, хотела бы увидеть в следующем году рост натурализации. Я бы хотела, чтобы люди, которые оказались в этом им был дан объективно вот это время, почти 2 года, даже уже больше будет, почти 3 года, в феврале 3 будет, на решение. Я не хочу видеть ни граждан в этой стране, я скажу честно. Мне кажется, этот статус должен был быть временным, и он каким-то образом должен быть отменен. Но я считаю, что шоковая терапия всегда хороша на очень короткий период. Если она затянется, в этой стране могут быть серьезные проблемы. Вот такой вот последний цикл, последняя передача цикла у нас получилась. Не знаю, будет ли он продолжаться и будет ли эта тематика перенесена на ЛР-1. Это не в нашей компетенции, но я очень благодарна искренне, Оля, тебе за то, что ты держала этот грозовой фронт и была прекрасным модератором. Филипп, спасибо большое. Денис, спасибо. Я благодарю всех слушателей. У нас довольно много писем. Я потом вам их распечатаю, вы сможете их увидеть. Большое спасибо за сегодняшний эфир Регине Безани, нашему оператору прямого эфира, и видеооператору Даниэля Йоффе. Это видео будет доступно на канале YouTube. 3 дня праздничных мы будем повторять предыдущие программы «Открытого разговора», а втором за то, что ты держала этот грозовой фронт и была прекрасным модератором. Филипп, спасибо большое. Денис, спасибо. Я благодарю всех слушателей. У нас довольно много писем. Я потом вам их распечатаю, вы сможете их увидеть. Большое спасибо за сегодняшний эфир Регине Безани, нашему оператору прямого эфира, и видеооператору Даниэля Йоффе. Это видео будет доступно на канале YouTube. 3 дня праздничных мы будем повторять предыдущие программы «Открытого разговора», а 2 января снова встречайте в этой студии Ольгу Князеву.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.